Говор был южно-немецкий или, пожалуй, венский. Попов надеялся улучить миг, осмотреть распорядительного господина получше, но не успел. Сильные руки подняли больного из носилок, замотали в одеяло, повлекли куда-то. Скрипнула дверца, укутанного Алешу усадили на мягкое, привалили спиной к стенке. Снова скрип, качнуло кверху, тронулись. Судя по звуку тяжелых шагов и по скорости движения, гвардии прапорщика несли в портшезе. Но кто? Куда? Бог весть. Ясно было одно. На подмогу теперь рассчитывать нечего. Шпиги будут караулить у часовой мастерской попусту. Размотаться и выглянуть в окошко, чтобы понять, в каком направлении движется портшез, было нетрудно. Но нельзя. Увидит потом, что беспамятный ворочался. Дышать между тем становилось все трудней. Обмотали Попова чересчур усердно. Оставить для носа дырку не догадались. А может, им все равно? Подохнет гонец или нет? Лишь бы заполучить шкатулку. Разинув рот, Алеша пытался всосать через шерстяную ткань хоть сколько-то воздуха. На счастье, мука удушьем длилась недолго. Носильщики остановились, опустили портшес на землю. «Вынимайте да осторожней! Не стукните головой о косяк!» — сказал тот же голос. Выговор был точно венский. «Похоже, цесарские козни». Вот первое, что подумал Лешка. Вторая мысль была отрадной. А еще, похоже, живой гонец для них предпочтительнее мертвого. Иначе о его голове бы не пеклись. Снова его куда-то несли, по-ровному, затем вниз по ступенькам. «Кладите на скамью. Одеяло больше не нужно, заберите с собой». Звук удаляющихся шагов. Тишина. Сквозь сомкнутые веки можно было разобрать, что в помещении темно или почти темно. Кажется, поблизости потрескивала свеча. Чуть-чуть приоткрыв левый глаз, Попов поскорее его опять закрыл. Рядом кто-то сидел и, кажется, внимательно рассматривал лежащего. Гвардии-прапорщик успел разглядеть низкий сводчатый потолок, стол, на столе канделябр. То ли погреб, то ли подвал. Вдруг предположительный венец вскочил. Стуча каблуками по каменному полу, вошел кто-то еще. «Должно быть, главней первого», — догадался Алеша. Догадка сразу же подтвердилась. «Он здесь, экселленс», — сказал первый. «Обыскали?» У второго акцент был тоже австрийский. «Все-таки цесарцы». «Нет смысла, ваше сиятельство. Его обшарили сначала русские, потом больные служащие. Все, что было найдено, лежит на столе. Поразительно, но ничего не украдено. Даже деньги на месте. Я навел справки. Лейтенанта нашли слуги кронпринца. Очевидно, вскоре после падения с лошади. Ночные бродяги не успели до него добраться». Оба австрийца стояли у стола, перекладывая бумаги и вещи. Теперь Алеша мог подсматривать без опаски. Видел только спины, но ему и так уже было все понятно. «Экселленс! Да еще сиятельство! У цесарцев только один. Граф фон Клосский, дипломатический резидент императора Леопольда. Вот и разрешилась главная загадка. Теперь бы убраться отсюда по-добру, по-здорову, да начальству доложить, и задание будет выполнено». «Ничего похожего на депешу», — сказал граф. «Может быть, она зашита в сапогах или в одежде? «Скорее, Хольм, скорее. Я займусь ботфортами, вы — одеждой. С минуту на минуту здесь появится Штрозак». Только что гвардии прапорщику все было ясно, а теперь опять запуталось. Во-первых, почему австрийцы не знают, где спрятана депеша? Во-вторых, какой еще Штрозак, из-за которого экселленс должен торопиться и собственными ручками щупать чьи-то грязные сапоги? Пришлось снова закрыть глаза. Проворные пальцы принялись ощупывать швы на одежде Алеши, и он стиснул зубы, чтобы не кстати не расхихикаться. С детства боялся щекотки. На всякий случай застонал. «Пистолет под мышкой. В рукаве нож», — сказал чертов Хольм, вынимая спрятанное оружие. «Видно, бывалый агент. С конем ему только не повезло. Нет, больше ничего». «У меня тоже». «А не могли московиты обнаружить депешу?» «Что, если это ловушка?» — нервно молвил резидент. «Если бы это была ловушка, то депешу как раз бы оставили», — ответил Хольм. «Видно, человек не глупый». «Что это за лаковая коробка? Позвольте взглянуть, экселленс». Они снова стояли у стола плечом к плечу. Что-то здесь было не так. В письме ведь говорилось, что тайна шкатулки получателю известна. Хольм пробормотал. «Мне доводилось слышать про японские ларцы с секретом. Там внутри что-то есть. Потрясите. Слышно. Но как открыть?» «Делайте, что хотите, но откройте. Должность первого секретаря предполагает хоть малую толику полезности», — рассердился граф. «Поздно, экселленс. Это его шаги». В дверном проеме возникла фигура, вверху и внизу узкая, а посередке очень широкая. «Как растягай», — подумал Алеша, зажмуриваясь. «Сейчас его снова будут рассматривать». «Приветствую ваше сиятельство, а также вас, герр Хольм». «Уф, как же я торопился!» — пропыхтел растягай голосом, какой бывает у людей жирных и одышливых. Выговор у него был не австрийский, а какой-то другой, пожестче. «Это он?» «Как видите, герр Штрозак, мы очень серьезно отнеслись к вашей просьбе». Резидент на вопрос не ответил и говорил надменно, чопорно. Должно быть, раздосадовался, что не успел прочесть депешу. «Мой секретарь герр Хольм лично провел операцию, действуя по моим указаниям. Мой господин просил передать вам глубочайшую благодарность. Слуга, который вчера беседовал с гонцом из Могилева, был в госпитале. И опознал его, а также убедился, что депеша не пропала. Очень кстати, что среди ваших негласных помощников есть вюртембержец. Этот славный часовщик Штам. Два шваба вполне могут оказаться родственниками». Толстяк засмеялся. «Вот оно что», — соображал Алеша. Посланец, выходит, прискакал не к графу Клоски, а к кому-то, кто с австрийцами заодно. Говор же у Штрозака, пожалуй, ганноверский. Резидент шутливого тона не поддержал. «Да», — сказал он кислым тоном, — «вот ваша шкатулка. Мы позаботились о том, чтобы ее не касались чужие руки. Что делать с вашим гонцом? Если хотите, он может остаться у нас». Штрозак вертел коробку в руках. Если и заметить, что с ней возились чужие руки, подумает на цесарцев. «Не будем обременять вас его присутствием. Мои люди заберут беднягу, им займется наш лекарь. Шлеп, шлеп, шлеп. Раздались три мягких, но звучных хлопка в ладоши. В подвал вошли несколько человек. Очевидно, им было заранее объяснено, что делать. Без единого слова Лешку снова подняли и понесли. Повторилось то же, что давеча. Завернули в какую-то тряпку, погрузили в портшес, потащили по улицам. Вся эта носка и таска Попову здорово обрыдла. Но куда его волокут на сей раз, он, кажется, догадывался. Ганновер — владение английской короны, а император Леопольд — союзник британской королеве Анне. Если Портше сейчас повернет влево к Яузе и шагов через 200 остановится, там резиденция английского посланника Витворта. Портшес свернул влево, и через 216 шагов, Попов считал, остановился.